Здравствуйте, товарищи! Рад приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас Дмитрий Евстафьев, политолог-американист, профессор, который смотрит вместе с нами в мир. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Геннадьевич, сегодня про национализацию. Вы до эфира сказали, что она идет, в принципе, давно, но особенно в информационном поле эта тема стала подниматься последний год. Около 20 крупных предприятий государство национализировало. Как вы считаете, не поздно ли мы начали? И вообще, нужна ли нам национализация?
Ну, национализация идет, в общем, все, по факту национализация идет все годы президентства Владимира Владимировича Путина. Другое дело, что эта национализация имела разные темпы, она не была постоянным процессом, она велась по разным основаниям, но, тем не менее, я думаю, процессом возвращения приватизированной собственности в государственные руки, ну, можно считать, что, наверное, около 20 лет-то есть. Я скажу так, почему мы обращаем внимание на последние процессы. Последние процессы по национализации предприятий, они тоже там идут не просто очень, кое-что и не удается пока вернуть в государственную собственность, но эти процессы связаны с соображениями национальной безопасности. Они не связаны с какими-то там политическими процессами, экономическими процессами. Они четко обозначены как процессы в области национальной безопасности. Это, конечно, привлекает внимание, это абсолютно правильно. Мы аккуратно, кстати говоря, замечу, что мы очень аккуратно ведем себя по отношению к собственности, которая принадлежит даже иностранным инвесторам, вот, но которые ведут себя приличными и выполняют какие-то свои обязательства, во всяком случае, не действуют дестабилизирующе. Но опять процесс национализации, он для любой рыночной системы вообще-то естественный.
Как-то естественный.
Ну, что такое любой капитализм? Капитализм – это круговорот, с одной стороны, прибыли, а с другой стороны, собственности в экономической системе. С одной стороны, капиталистическая система направлена на извлечение прибыли, и если капиталист не извлекает прибыль из своего предприятия, то это, скорее всего, жулик, потому что обычный капиталист, он нормальный, скажем так, необычный. Тут я много тоже про это рассказываю, как на финише в угаре глобализации на Западе было изобретено куча способов производства капитала из воздуха вообще без какого-то производственного процесса, и они думали, что они будут так жить вечно. Теперь у них президентом Трамп, то есть вечно жить не получилось. Но вообще любой капиталист, он должен, извините, воровать с прибылей. Если он ворует с убытков, то это вообще очень все катастрофически неправильно, и этим подрывается основа любой экономической системы. Поэтому капитализм – это прибыль. Второе. Капитализм – это переход собственности из рук в руки. Да? Зачем этот переход собственности? Вот здесь мы возвращаемся к теме национализации. Что такое капитализм? Это стремление к монополии. Если у тебя есть свечной заводик, цель любого капиталиста – это чтобы этот заводик остался единственным. Поэтому что он может сделать? Он может пойти по демпингу, там масса всяких экономических средств, но в определенные исторические эпохи, значит, если он накопил денег, он просто покупает второй свечной заводик и что делает? Закрывает его. И если свечной заводик закрыть, ну, это я просто как пример привожу, эта вещь такая, можно сделать, ну, что называется, он все равно где-то опять откроется свечной заводик новый и так далее. Да? Но вот если у тебя предприятие, которое производит уникальную продукцию, которая необходима для, значит, для высоких технологий, для оборонного комплекса, для космического комплекса, и вот у тебя завелся такой вот капиталист неправильный, который хочет воровать с убытков раз, и который хочет обеспечить монополию через рейдерский захват. Здесь в нормальной экономической системе появляется кто? Правильно, государство. которое, если даже это предприятие разорилось, если его разными экономическими манипуляциями, которых полно, и в любой учебник там открой, вы найдете, что называется, 1001 способ разорить хорошо действующее предприятие. Один из способов был обозначен замечательно Борисом Абрамовичем Березовским, покойным, который говорил, что никогда не надо покупать предприятие, если вы можете купить его руководителя и топ-менеджера. Коррупция, коррупция, капиталистический способ производства, капиталистический, можно этому противодействовать? Крайне сложно. Но у вас должно появляться государство, которое должно говорить: так, 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 получишь свечной заводик на место, это будет моим, да. А топ-менеджмент этого предприятия не справился со своей функцией поддержания его прибыльности, но нам оно нужно, мы вводим государственное управление, вот будет государственный менеджер. Менеджер, да, мы не стремимся извлекать прибыль из этого предприятия, мы должны обеспечить его дееспособность, потому что продукция этого предприятия используется там-то, там-то, там-то и там-то, а ты, мил человек, иди вот себе обратно в свою конторку свечного завода и сиди тихо, а то вдруг может оказаться, что ты иностранный агент. И вменяемый капиталист, даже если он жулик, да, он должен это услышать, прочувствовать, да, написать письмо там, знаете, из серии «Передайте там высокому начальству, что произошла, значит, чудовищная ошибка, да, я больше не буду, а заодно, чтобы я больше, так сказать, я, насколько я все понял, я записался на добровольцем в зону СВО, и вот уже завтра ухожу там в «Шторм Z» отряд и так далее, так сказать, и тому подобное. Вот. Вот это нормальный экономический процесс. Знаешь, я тебе что скажу, Илья? Вот я когда... Я капиталист. Да, я капиталист с социалистическим, наверное, лицом. Это сложно себе представить.
Очень.
Да, но придется, потому что я понимаю, что я невозможная реальность для представителей очень многих идеологических групп, но я же существую.
Особенно здесь, в студии, с советскими флагами.
А и что, что это? Почему это меня должно раздражать? Я вообще считаю себя насквозь советским человеком. Да, может быть, я вообще один из немногих по-настоящему советских людей остался, только я не боюсь говорить о том, почему развалился Советский Союз. Но вернемся к национализации. Я вот когда слышу вот у нас от наших якобы капиталистов и вот от людей, сторонников капиталистического производства, вот эту вот фразу, знаешь, такая: «Мы не допустим передела собственности». Я говорю: это что за бред? Эти люди не понимают основ капитализма. Они не понимают, как работает рыночная экономика. Они не могут вместе с нами идти в неоглобальное будущее, которое, ну уж извини, произнесу, это будет будущее конкурирующих империализмов, и у нас должен быть самый справедливый империализм из всех конкурирующих, насколько империализм может быть конкурирующим. Капиталистический способ производства – это постоянный передел собственности. Если вы провозглашаете нерушимость прав собственности и отказ от передела собственности по каким бы то ни было основаниям, по экономическим. У нас что, нет неэффективных собственников, которые получили свою собственность в ходе абсолютно грабительских, антирыночных, антикапиталистических залоговых аукционов? Разве не так? Я что-то говорю не то? Так? Они неэффективны, они не знают, как его развивать, они отжали со своей собственности все соки. Теперь это одна оболочка, одна вывеска, они там... Я лично знаю десятки предприятий, которые вот так вот отжали, потом порезали станки, иногда уникальные, на металлолом, все сдали и уехали в теплые края. Второе. Административные. Скажу, административно-политические основания для национализации могут быть? Конечно. А Рузвельт как действовал? А как действовал, тоже, извините за грубое русское слово, Билл Клинтон в отношении системы здравоохранения? идеологические основания. Вот это вот лучше не делать, да, но и по идеологическим соображениям могут быть лучше, может быть, национализация. Лучше этого не делать. Но если пойти к нашим замечательным партнерам по, значит, в Китай, то Джек Ма вам очень быстро расскажет, что такое, что называется, административное давление на абсолютно частную корпорацию по идеологическим соображениям, да, в результате которого некоторое время работал, будучи мультимиллионером, да, работал монтажником кондиционеров. Но лучше этого избегать. Перепрофилирование как? Ну, вот у вас есть эффективный менеджер, да, который управляет неким предприятием. Вам надо его перепрофилировать. Кто основной инвестор в нашей стране?
Кто? Государство?
Конечно.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Приходит государство, говорит: «Да, спасибо, ты молодец. Но нам твое предприятие нужно для вот этого, потому что сейчас в государстве задача такая». Национализация? Национализация. Надо сделать так, чтобы человек, который честно, добросовестно управлял предприятием, соблюдал социальные нормы по отношению к рабочим, нужно сделать так, чтобы он не был обижен? Нужно. Национализацию, чтобы из предприятия по производству сосалок сделать за короткое время предприятие по производству гранат к новым гранатометам. Нужна национализация? Нужна. Вот. Вот и все. Национализация – это нормальное средство управления государством с рыночной системой.
А говоря о рабочих и о светлом будущем, нашим зрителям советую ознакомиться с первичной организацией «Аврора». Кто хотят вступить, переходите по ссылке в описании. Дмитрий Геннадьевич, следующий вопрос. Как вы считаете, пересмотр приватизации нужен?
А он неизбежен. А он просто, он, во-первых, уже идет. Вопрос, опять же, заключается в том, что насколько разумно, а насколько неразумно. Да? Но идея о том, что мы полностью отказываемся от контроля над целым рядом значимых предприятий в базовых отраслях промышленности, это идея для слабоумных. Государство должно иметь возможность контролировать ключевые базовые отрасли, такие как добыча углеводородов, добыча горная, ну, добыча, то, что это вопрос о сделке, да, Трампа и Зеленского. А это что, не национализация? Да, причем это национализация на приватизацию и так далее. Это передел собственности. Вот этого, вот так, как там, делать нельзя ни в коем случае. Но государство что, может пустить на самотек добычу редкоземов? Нет, да, государство должно подобрать под новые проекты ответственного собственника, про которого точно понятно, что он выполнит свои обязательства, он никуда не денется, да? Он будет соблюдать социальные обязательства. Ну, хотя бы, чтобы не подвести наших партнеров, что американских, что китайцев, потому что они там приедут, их облапошат, кто виноват будет? Государство. Следующая отрасль – машиностроение. Ну, ясно же совершенно, что у частного бизнеса нет собственных денег для того, чтобы поднять машиностроение на абсолютно новый уровень. Да, есть государственные компании, но есть очень много компаний, которые там, ну, что называется, подрядчики, субподрядчики и так далее. Но это не может быть частным бизнесом. Значит, надо включать эти бизнесы в некий контур. Если государство инвестор, то что, оно просто дает деньги? Нет, оно должно получать права управления. Оно должно получать возможность смещать неэффективного менеджера. Национализация это? Ну да, это и есть национализация. Да? Другое дело, что эта система, система эта должна быть прозрачна. Да, не через вот этот методу Березовского, да, одного не своего топ-менеджера заменить на своего топ-менеджера, да, а через нормальную, понятную процедуру. Ну что, но у нас все предприятия, даже пусть крупные предприятия, которые были получены в ходе залоговых аукционов на и так называемой ваучерной приватизации, которая еще той была аферой, они работают эффективно. Да ни разу нет. Напротив. Так? Поэтому действительно, здесь это все неизбежно. Но я переверну монетку, Илья. Для того, чтобы что-то национализировать, да, нужно хотя бы понять, что мы национализируем. Нам нужен очень четкий реестр собственности, которая у нас есть.
Но у нас нет реестра собственности.
У нас есть реестр собственности. В этом смысле наша стартовая позиция намного лучше, чем то, что в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах, как выяснилось, вот такого нет. Но у нас юридический реестр есть. Нам нужно очень четкое понимание критических контуров нашей экономики. Где мы можем, на каком уровне должен держаться уровень государственного присутствия? Ведь где-то он должен быть. И я сейчас жуткую вещь скажу для капиталиста. Он должен быть около 100%.
Это как около 100%?
А он должен быть полностью государственное предприятие. Ну, например, в атомной отрасли, в предприятиях, финальной сборки оборонной промышленности. Да? Ну и так далее. Это надо просчитать. Где-то этот уровень государственного присутствия может быть меньше, а где-то можно ограничиться золотой акцией, государство дало инвестиции, хочет получать доход. Но здесь опять есть другая сторона вопроса. Ведь что такое капиталистический круговорот собственности в природе. Что-то можно национализировать, что-то можно приватизировать.
Как относитесь к системе сталинских артелей?
Я положительно, я считаю, что экономический кризис начала 60-х годов, который, из которого большим трудом Леонид Ильич Брежнев вывел страну с очень большими издержками, в том числе с падением уровня потребление, например, по ширпотребу, по сельскому хозяйству, по продукции сельского хозяйства. Я считаю, что кризис вот этот, вот он был связан с тем, с хрущевским распуском артелей.
Не нужно ли нам вернуться в такую систему?
Артели – это люди. Артели – это люди, которые помнили механизм кооперации. Он говорит, там механизм частного предпринимательства. Таких людей к 50-м годам было мало. Так? И у меня, кстати говоря, и семейные есть воспоминания, как вот в постблокадном Ленинграде восстановление шло за счет вот этого частно-кооперативно-артельного предприятия. Да? Но это были прежде всего люди с довоенной кооперацией. Нам надо пойми, вот если мы вспоминаем о конце 80-х, начало 90-х годов, мне это довольно сложно комментировать, потому что, знаешь, я в 87-м году уехал на языковую стажировку в Ливию и вернулся в 88-м году в августе месяце, уехал в сентябре. Я тебе скажу, уехал я из одной стороны, вернулся в другую. То есть это вот был такой разительный переход. Но я тебе так скажу. Вот все, что там произошло, он показывает, что очень многие вещи-то были бы сделаны правильно. Кооперативное движение, с него начинать, они там даст раскирыночной экономики. Во что выродилось? выродилось вот это кооперативное движение в беспримерное расхищение государственной собственности. Людей, которые могли создать свое дело и его успешно контролировать, они были, их было много, но их было недостаточно. Поэтому сейчас не надо торопиться. Да, артели, во-первых, уже восстанавливаются. Восстанавливаются, прежде всего, как положено. Все по Марксу. Поэтому мы капиталисты, так сказать, люди капиталистического мышления, мы в действительности и есть марксисты. Да, все вот по Марксу. Сельское хозяйство, текстиль, легкая промышленность, субподряды в обрабатывающей промышленности и так далее. Но все будет постепенно. А нам, Илья, надо совершить в ближайшие 10 лет очень серьезный технологический рывок. По искусственному интеллекту, по системам управления, по космическим системам. У нас выявились очень непростые отставания в оборонной промышленности, которых мы не ждали. Да? Мы понимали, что мы отстали по ряду показателей в оборонной промышленности, но там, где они выявились очень чувствительные, ну, например, в бронетехнике, ну, никто бы не сказал до начала специальной военной операции. И нам это расстояние надо, которое наши противники шли 25-30 лет, нам надо пробежать за 5-7, максимум 10 лет. Иначе нас сомнут. Они уже готовятся нас сминать. Поэтому да, пока национализация. А когда мы победим, да, там возможны элементы и приватизации, а скорее даже не приватизации, а экономической либерализации, но не в тот момент, когда мы выходим на пик противостояния. Империализм – это жесточайшая драка за рынки сбыта и пространства. Это война всех против всех.
Как и... будет выглядеть победа?
Победа? Победа – это будет... большая встреча в Москве, на которую приедут американцы, китайцы, индийцы, на которые мы пригласим в качестве данников представителей Европы. Ну, это ты последнее-то заявление Трампа читал, да? А фильм «Василиса Микулишна» ты, конечно, не смотрел советский.
Нет.
Но посмотри, там, значит, сюжет такой. Девушка, переодетая жена богатыря, переодетая ханским послом Золотой Орды, едет в Киев к Владимиру Красносолнышко якобы, или я не помню, там какому-то князю взимать дань за 16 лет. И все очень испугались этому и так далее. Трамп говорит, а вы нам... Да тарифы, ладно. Про тарифы еще будем говорить. А вы нам дань за 16 лет заплатите. А? Это называется отношение данничества. Но пока Трамп думает, что дань с Европы может собирать только он. А мы должны, наша победа, это признание Трампом Си, и кто там будет у индийцев, у них более сложная система, хотя, может быть, и Моди будет продолжать, и признание ими, что с Европы дань будем взимать мы, и мы будем взимать ее, мы должны взимать ее самым жестоким образом, и в этом будет наш империализм с человеческим лицом. Но есть нюанс, есть один очень серьезный нюанс. Америка должна в этой системе доказать свою жизнеспособность. Пока они считают, что они управляют этим самым кризисом. Мы должны им доказать, что этим кризисом они не управляют, да, и что они нам должны по жизни, мы должны признать, Европа должна быть признана проигравшей стороной. И я так скажу, помнишь, такая фраза была приписываема Бжезинскому, что новый мировой порядок будет построен на обломках России за счет России вместо России. Я скажу так. Новый мировой порядок должен быть построен на пепелище Европы за счет Европы и вместо Европы.
Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за это интервью. Зрителей также благодарю за просмотр. Напоминаю про первичное отделение «Аврора». Ссылка будет в описании. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был политолог-американист, профессор, который смотрит вместе с нами в мир, но не вместо нас, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. До свидания.